Как всегда, по пятницам у нас общение посвящено вопросам и ответам. И вопросы, которые мне были заданы в предыдущие чаты, да, в предыдущее наше общение, я на них буду отвечать. Значит, первый вопрос, который мне был задан, это Надя с Израиля спрашивает. Саша, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 48 стих. Что происходило под смоковницей с Нафанаилом? Дальше. О чем он размышлял и почему его размышления привели его к такому ответу, который записан в 49 стихе? И 51 стих. Что означает этот 51 стих и какой смысл в него вложен? Значит, здесь получается вопрос, как бы состоит из нескольких вопросов. Чтобы, будем так говорить, читать не при помощи выхваченных отдельных стихов, о которых Надя упоминает, я прочитаю немножко выше. И уже кончу 51 стихом. Значит, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45 по 51 стих. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вот я прочитал вам 45 по 51 стих. А теперь уже в порядке вопросов, которые Надя задала, я буду читать, буду говорить, отвечать и читать эти стихи. Значит, первый как бы вопрос, вопросы в общем Наде, да, это 48 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 48 стих. Что происходило под смоковницей с Нафанаилом? Обратите внимание, я сейчас читаю вам 48 стих. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» То есть, откуда ты знаешь, как ты узнал, что, кто я такой, откуда ты меня знаешь, мы не встречались как бы, да? Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп». То есть, Филипп шел, искал Нафанаила, да, и когда нашел его под смоковницей, то вот, помните, сказал ему, что мы нашли такого-то Иисуса, сына Иосифова из Назарета, да? И заметьте, Христос как бы говорит: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». То есть, так как ты, Надя, спрашиваешь, что происходило под смоковницей, ну, если брать просто по тексту, ну, находился под смоковницей Нафанаил, да? Сидел ли, опершись ствол дерева, да, или, может быть, лежал в тени, то есть, что он делал, что происходило, то есть, он находился под смоковницей. Но задаю вопрос: если Христос говорит: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя», я просто, исходя из этого текста, как бы отвечая на твой вопрос, Надя, чуть-чуть вроде бы добавлю, ну, об этом прямо не написано. Что я добавлю? Если Христос говорит: «Я видел тебя под смоковницей», то есть Бог ему показал, ну, не буду там говорить видение, не видение, каким-то образом, да, Бог ему показал Нафанаила, лежащего или сидящего под смоковницей. Задаю вопрос. Если бы Нафанаил сидел, думал, как разбогатеть, показывал ли бы Бог Христу Нафанаила? Или бы он думал там, ну, мало ли еще про что? Построить дом, разбогатеть, жену там лучшую иметь бы, или там, знаете, что-то думал на тему, может, семья была, я не знаю, Библия, так, я не помню, что упоминает о нем, есть семья или нет семьи, да? Но я имею в виду, думал бы он не о Царстве Божьем, думал бы он не о Христе, о Мессии, который должен был бы прийти. Вот прямо уж такая причина Богу показывать Иисуса, Нафанаила, который думает, кто ее знает о чем, только не о том, о чем надо. И исходя из этих слов, в 48 стихе, да, я могу заключить, это уже как бы сам говорю, да, что все-таки он думал о пришествии Мессии, об Иисусе Христе, возможно, размышлял о пророчествах, о том, кто, что, как, какие там детали были, да? То есть он думал действительно о Мессии. Поэтому Бог дает Христу видение, и он видит и говорит уже, допустим, Филиппу, иди, и, может быть, даже указал адрес, где-то смоковница, и где-то искать можно было или нужно было Нафанаила, да? То есть находился под смоковницей, и, исходя из слов Христа, можно понять, что он именно размышлял на эту тему. Далее, еще что можно сказать по поводу этого вопроса. Смотрите, Филипп находит Нафанаила, то есть, заметьте, выражение «находит» – это значит «искал». Не просто так шел, случайно увидел лежащего под смоковницей Нафанаила, да? То есть «находит» – значит «искал». Целенаправленно искал Нафанаила. Можно допустить мысль, что если Христос видел под смоковницу, то он Филиппа и послал найти, сказав, что он где-то там, допустим, под смоковницей. Так вот, Филипп целенаправленно шел, находит Нафанаила и говорит ему, обратите внимание, конкретно говорит, как говорится, быка за рога берет, да? Говорит ему, мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророки. То есть, заметьте, эти слова тоже говорят, что мы нашли. Если бы Нафанаил не искал, если бы Нафанаил не думал, и если бы Нафанаил, не, может быть, не общался с Филиппом на эту тему, и не было у них живых разговоров и дискуссий на эту тему, чего бы Филипп искал и чего бы с этого начинал свою речь. То, что он говорит, мы нашли конкретно ему, Нафанаилу, да, Иисуса, сына Иосифа из Назарета, это говорит о чем? Что для Нафанаила эта тема была, будем говорить, первостепенной важности. Далее. Нафанаил, заметьте, ответ его, сказал ему, нет, чтобы, будем говорить, вот так сразу взял и поверил, да. Нафанаил сказал ему, ну, типа, раз ты сказал из Назарета, он ему и говорит, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, то есть не стал доказывать доброе, недоброе, он говорит, пойди и посмотри, чтобы не было вот этих кривотолков и ненужных разговоров. И заметьте, сказал Филипп, тот и пошел. То есть Нафанаил вроде бы в простоте сказал, может ли быть что-то доброе там из Назарета, да? Тоже, как говорится, без лукавства, вот видно, простой человек услышал про Назарет, знал про Назарет, что там за публика, и сразу так взял и сказал. То есть не было там, как говорят, знаете, два пишем, три за умом помечаем, да? Или в уме. Вот так прямо сказал, может ли быть что доброе. Но когда Филипп сказал, пойди посмотри, он также по простоте взял и пошел. И вот они идут. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Заметьте, Христос говорит, подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. То есть нет вот этой хитромудрости, да? Простой человек. Либо так сказал, но без хитромудростей. Дальше. Нафанаил, как бы услышав эти слова, говорит ему, почему ты знаешь меня? То есть, тут вопрос может быть немножко такой не совсем правильный перевод. Ну, не в смысле там вообще что-то искажено, но может быть слово «почему ты знаешь?» Или тут было бы вопрос по-другому, можно было бы поставить «откуда ты знаешь меня?» Типа «мы не встречались лично, я тебя не знал, ты меня не знал». И вот ты так говоришь, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. «Откуда ты меня знаешь?» То есть вопрос тоже такой достаточно простой, да? И заметьте, взял бы это, подумал, не сказал. Нет, он взял и говорит прямо об этом, да? «Откуда ты меня знаешь?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп», то есть еще Филипп к тебе не пришел, «когда ты был под смоковницей», обратите внимание, он ему говорит, где он был, сам-то Христос вроде бы рядом не был, и Нафанаил не видел, что его где-то со стороны видит Иисус, да? Вот Нафанаил слышит такие слова. «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». И обратите внимание, реакция в 49 стихе, какая реакция Нафанаила. Надя, у тебя еще вопрос как бы такой, значит, о чем размышлял он? То есть ты спрашивала, что происходило под смоковницей с Нафанаилом? Я ответил, находился под смоковницей и более всего, что размышлял на тему о Мессии, да? Далее, о чем он размышлял, ты спрашиваешь? Я, в принципе, ответил на этот вопрос, да. И почему его размышления привели к его к таковому ответу в 49 стихе. Вот читаю. Нафанаил отвечал ему, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Значит, почему его размышления привели к такому ответу? Заметьте, Христос говорит ему, что ты подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Далее. Он говорит, что я видел тебя под смоковницей. То есть он размышлял о Мессии, да, об Иисусе. Теперь, когда он приходит, и Христос говорит, что я видел тебя, то есть для Нафанаила открывается картина, что это действительно не просто человек. Если он имел возможность каким-то сверхъестественным образом видеть меня, а я-то находился на каком-то расстоянии, да, под смоковницей, а он говорит, я видел тебя, то для него это уже информация такая, будем говорить, необычная, да? Значит, он непростой человек, значит, тем более, заметьте, Филипп говорит, что мы нашли конкретно Иисуса, он идет и думает, он не он, с Назарета вроде бы не может быть он, но Нафанаил Филипп говорит, пойди посмотри, вот я прихожу, и тут же этот же, как говорится, из Назарета Иисус говорит, что я видел тебя, когда ты был под смоковницей. Заметьте, ответ Нафанаила, почему такой был? Он увидел необычную способность человека. То есть, что эту способность можно было только, будем говорить, насчет Бога. Эту способность можно было только от Бога получить, да? Поэтому он и говорит, «Равви», то есть, заметьте, «учитель». Он сразу, обратите внимание, как бы подтверждение того, что он действительно и подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. То сказал, может ли быть что-либо доброе из Назарета, тут, когда он слышит вот такое-такое, как говорится, без долгой раскачки, говорит, «Равви, учитель». Дальше, смотрите, сначала учитель, потом ты сын Божий, точно уже, как говорится, не колеблюсь, да? И ты царь Израилев, все, заметьте, в нескольких словах все сказал, что можно было сказать. То есть, отвечая на твой вопрос, Надя, значит, почему его размышления привели к такому ответу, да? То есть он размышлял, он увидел, убедился. Далее ответ Христа, который говорит о действительно проявленной силе Божьей, которую Христос имел, что он видел на расстоянии Нафанаила, да? Для Нафанаила это уже доказательство, и поэтому он говорит: все, я увидел, я убедился, поэтому ты Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев. Далее. Надя, ты еще спрашиваешь, 51 стих, что означает этот 51 стих, да? И какой смысл в него заложен? Читаю 50 стих. Иисус сказал ему в ответ, то есть после слов Нафанаила, да, Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев, Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, обратите внимание, ты веришь, потому что я тебе сказал. То есть, я тебе сказал то, что можно было видеть сверхъестественным образом или способом. А если бы я не сказал? Вот просто ты подходишь, а я просто стою. И ты просто подходишь, смотришь, ну а что тут такого, ну будем говорить, необыкновенного. Прямо вот Равви, учитель Божий, да, Мессия. Христос ему говорит: ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя как бы на расстоянии под смоковницей, потому ты веришь. То есть я сказал, ну, то, чего я по-человечески не мог знать, и ты это по-человечески понимаешь, да? Я тебе сказал, и когда ты точно знаешь, что ты там был, а я сказал, где ты был, да? Поэтому для тебя это причина для уверования. Ты веришь, потому что я тебе так сказал. А теперь обратите внимание, он это не ставит ему в упрек, а дальше говорит: увидишь больше. То есть, если будешь идти вот так дальше, будешь вникать, будешь наблюдать, увидишь больше. А что увидишь? Ну, то, что ты увидел, что я Равви, Сын Божий, Царь Израилев. Ты увидел это, потому что я тебе сказал, потому ты уверовал. И теперь вот так сказал. А Христос дальше говорит: увидишь больше сего. И говорит ему, то есть говорит как бы по лицом к нему, а обращается, ведь там Нафанаил, возможно, еще кто-то был из учеников, да? И говорит ему: истинно, истину, истинно говорю вам, как бы всем. Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. То есть, что, Надя, ты спрашиваешь, что означает, и как 51 стих, какой смысл в него вложен? Заметьте, люди, которые идут путем веры, люди, которые не стоят на месте, для них будет открываться то, что для других является тайною. Вот обратите внимание. Небо отверстым кто видит? Никто не видит. То есть над нами облака плывут, голубое небо бездонное, да? То есть, ну, мы видим, будем говорить, верхний слой атмосферы и все, что там, как говорится, движется, да? Облака, атмосфера там, допустим, есть, да? Но ангелов мы не видим, вселенная перед нами не открывается, над нами такой вроде бы прозрачный, вроде бы красивый шатер, но тем не менее он не прозрачный для того, чтобы смотреть куда-то вдаль, будем говорить, к престолу Божьему. То есть, заметьте, для нас небо не отверстие, ангелов Божьих, восходящих и нисходящих, мы не видим. А Христос говорит как бы и Нафанаилу, и Филиппу, и еще кто там был, да, что отныне, то есть если продолжите идти путем веры, вы будете видеть и будете понимать намного больше, чем было до сих пор. Вот обратите внимание, ты поверил, ты так сказал, потому что я тебе так сказал, да, Христос говорит. Увидишь больше, двигайся вперед. А что увидишь? Будете, и не только ты увидишь, а и другие ученики, да, последователи Христа. Будете видеть небо отверстым, что для других людей является сокрытым. Небо для одних сокрыто, для кого-то будет открыто. То есть, что будете даже вплоть до того, что наделены сверхъестественной способностью видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Обратите внимание, тоже, заметьте, в подтверждение, ну, как говорится, Нафанаил сказал: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Да. А когда увидите, что еще и ангелы туда-сюда движутся, служа мне, помогая мне, да, вы еще больше убедитесь, еще больше увидите, еще больше у вас будет причин для того, чтобы ваша вера еще более возрастала. То есть здесь как бы сказано о чем? Что перед вами откроется сокрытый от остальных людей мир. Ну, я это к чему говорю? Не подумайте, что так вот, знаете, вот все ангелы должны вот так вот видеть, все небо должны видеть. Можно еще и так сказать, что, да, если бы мы видели ангелов, то у нас была бы вера, мы были бы спокойными, мы не боялись бы опасности. Допустим, нас ведут на эшафот, и мы вот поворачиваемся, видим по бокам ангелов Божьих, да, ну, мы совсем шли бы как на парад какой-то, да, а не на эшафот или там на костер. Да, если бы мы такое видели, это способствовало бы еще большей нашей вере. Но что хочу сказать? Мы знаем, что если мы служим Богу и служим искренне, чисто, не лицемерно, не притворно, ангел, как один, как минимум, у нас есть. А сколько может быть еще дополнительно нам прислано, это, как говорится, не нашего ума дело, но, как говорится, сколько надо, столько и будет. И если мы будем выполнять волю Божью, да, и нужна будет помощь, то эти ангелы будут рядом с нами. Даже если мы их видеть не будем буквальными глазами. Но не обязательно видеть ангелов. Я честно вам скажу из своего жизненного опыта, что мне приходилось в советское время, когда преследовала меня советская власть за религиозные убеждения, у меня были такие опыты, которые объяснить, ну, как присутствием ангелов, как проявление сверхъестественной силы Божьей, по-другому это не объяснишь. Как Бог вмешивался. Но я ангела никогда ни разу ни одного не видел. Но чудесное спасение, чудесное проявление божественной силы, защита, помощь, да, это явно говорили, и я не буквальными глазами, а глазами веры видел уже, будем говорить, исходя из опыта, из результата, видел и понимал, что ангелы присутствовали, без них здесь бы так не произошло то, что происходило в тот момент. И впоследствии, да, когда были следующие опыты подобные, вы знаете, я, когда бы случалось что-то, скажу прямо, вот так даже, конечно, испытания, я не скажу, что бывали все такие легенькие, там приятно как-то, или там совершенно нейтрально как-то идешь в таком настроении, нет, бывали такие испытания, что так по-человечески сердечко дергалось, да. Но с каждым разом, видя, как Бог спасал, видя, как Бог защищал, ангелов я не видел, да, но я думаю, что через них это происходило, то каждый следующий раз, буквальными глазами не видя ангелов, спускающихся, нисходящих и восходящих, да, у меня была внутренняя какая-то убежденность, что ангелы присутствуют, и каждое следующее, будем говорить, испытание, я на него шел с более легким сердцем. Я не хочу сказать, что я сразу так, знаете, по-геройски бросился на амбразуру. Хочешь, не хочешь, а так будем говорить, плоть, она есть плоть. Но потихонечку, как говорят, от веры в веру, от силы в силу, вот эта сила появлялась, вера приобреталась, спокойствие увеличивалось, и легкость, которой я переносил следующее какое-то испытание, да, эта легкость тоже была на подъеме. То есть, другими словами, веруя Богу, мы можем надеяться на такую защиту. Ну, веруя, я подразумеваю абсолютно все. Веруя, соглашаясь, не споря, не возмущаясь, не противясь, еще и делая доброхотно все, что Он нам говорит. Мы можем не сомневаться, что ангелы Божьи будут нас охранять. Еще у Нади из Израиля еще один вопрос. По Иакова, 1 глава, 27 стих. Значит, она пишет, я прочитаю сначала этот стих, Иакова 1:27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Что Надя пишет? «Чистое и непорочное благочестие учит меня презирать сирот и вдов в их скорбях». В скобках она как бы поясняет. То есть, я своим жизненным примером обязана показать и научить таковых с радостью принимать всякую скорбь и нести ее достойно, обретая как результат терпение. То есть, это я так понимаю, Надя, пишешь для себя терпение ты как результат обретаешь, да? А считаешь, как ты пишешь, презирать вдов и сирот в их скорбях. И заметь, как ты презираешь, ты объясняешь. Я показываю и учу таковых, как с радостью принимать всякую скорбь и нести ее достойно. Надя, я полностью с тобой согласен, то, что ты пишешь. Да, мы должны... Не только вот, хотя здесь ты не написала, не знаю, подразумевала или не подразумевала ты этот смысл в этом стихе, да? Но, может, и подозревала, но, что я хочу сказать, в первую очередь, презирать, есть слово презирать, презрение, отвращение, да? А презреть – это обратить свое внимание, обратить свой взор, не отвернуть глаза, не отвернуть голову, а когда ты видишь перед собою нуждающегося. То есть презреть, обратить внимание, войти в положение, подойти и помочь ему или ей в любой нужде. То есть презреть сироту. Если он раздетый, одеть. Если голодный, накормить. Если у него нет ночлега, допустим, там, приютить. Далее. Ну, касается и вдов, мужа нет, дети, может быть, есть, да, мужской силы нет, рук нет, я имею в виду мужских в доме, да. Действительно, она может быть бедная, потому что сама все не потянет, потому что часть, большую часть мужчина тянул всегда, да. То есть, она тоже вдова-сирота, это, ну, будем говорить, контингент людей, которые, может быть, в бедности, в нужде и в проблемах. Их могут осудить, и у них могут что-то отнять, и им за них некому вступиться. Поэтому презреть это, и накормить, и обуть, и помочь, и уложить, может быть, спать, и если нет рубашки, дать рубашку, или там, ну, вы поняли, да? Абсолютно все, в чем имеет нужду там сирота или вдова. Но и ты пишешь, что... И это очень правильно, что просто помочь, а он всю жизнь сирота и всю жизнь такой побирается, да, это тоже не очень хорошо. Нужно и помочь, и вот то, что ты пишешь, очень важно, да, научить их, как в этой ситуации, с радостью принимать скорбь и нести ее достойно. Можно еще добавить, не только нести эту скорбь, а еще и к Богу обратиться, а еще и подумать, а как с этой ситуации можно выбраться, да, а что делать, чтобы в такие ситуации не попадать. То есть, другими словами, еще, может быть, нужно и научить, чтобы сирота нашел свое место в жизни, чтобы он смог подняться, чтобы он не просто всю жизнь был сиротою и сидел с протянутой рукой где-то перед каким-нибудь храмом или церковью, да. Можно еще и таким образом научить чему-то, да? Далее. Ты, Надя, пишешь, вот, значит, презирать сирот и вдов в их скорбях, то есть своим жизненным примером научить их с радостью принимать всякую скорбь и нести ее достойно. И дальше пишешь. Или что иное имеется в виду? Ну, я вот добавил, Надя, что иное подразумевается в этом стихе. не только научить с радостью принимать всякую скорбь и нести ее достойно, но и поучаствовать в буквальной, может быть, материальной нужде, здоровье, может быть, лекарство какое-то еще надо там, это тоже туда входит, да. Далее. Ты спрашиваешь, и как это быть соучастником в их скорбях? Соучастником, более подробно ты как бы пишешь, чтобы я это объяснил. Соучастником в скорбях. Ну, соучастник. Вот он участвует в голоде, он голодный, он раздетый, она бедная, дети голодные, да? Соучастие принять в его нужде, в его беде. Я уже сказал, это накормить, напоить, одеть, может быть, подлечить, может быть, позаботиться, может быть, человек на кровати лежит, может быть, не встает, может, надо быть сиделкой около него, да? То есть соучастником в их скорбях, то есть быть участником в их скорби. Ну, что еще хочу сказать. Вот есть такой стих. Вы все его помните, да? Значит, с радующимся – радуйся. С плачущим – плачь. То есть соучастник, раздели то чувство, которое у этого человека. Конечно, вы понимаете, раздели чувства. Есть же такие бедные, и нищие, и сироты, и вдовы, и извините, и не совсем порядочные, иногда бывает даже и наглые, и такое бывает. И вы понимаете, соучастником в их скорбях, что значит быть. Я имею в виду такое, что если у него горе, несчастье, у него или у нее, да, понять человека. Не надо вот там отчитывать сразу, вот, надо быть вот таким веселым, жизнерадостным, посмотри на меня. Как я когда-то слышал, перестройка началась, Россия, как говорится, на грани какого-то дефолта, да, люди бедные, зарплаты не платятся, приезжает американский миссионер, вот видите, я счастливый, вы видите, какой я вот жизнерадостный, вы тоже старайтесь быть такими, мы американцы все такие. Ну, сидели-сидели, люди слушали, а потом кто-то взял и высказался. Он говорит, да, во-первых, получаешь зарплату в Америке, во-вторых, командировочные, а в-третьих, на севере, это России было, северные еще получают. Там целое состояние. Ну и радуется, сидит, один живет в трехкомнатной квартире, в двухкомнатной не хочет, в однокомнатной совсем не хочет, да, кушает бананы. А люди только сидят, и, ну, после советского времени, да, после перестройки, только можно сидеть и мечтать о бананах. А потом радоваться с американцем по-американски. Поэтому здесь имеется в виду разделить горе. Не надо сразу, там, вот, ты бодрись, надо быть вот таким. Там, знаете, как иногда бывает, человек болеет, страдает онкология, у него боли уже дикие, человек отказывается от наркотиков, чтобы быть в здравом уме, чтобы еще о жизни подумать, пока еще живой, и просто терпит мужественно. Ну, конечно, больно, конечно, это когда последние дни особенно у человека, да, и вот приходит там человек, вот сестра, смотри вверх на Иисуса, не ропщи, она и не роптала, ну, знаете, вот иногда такое, ну, от боли немножко так, знаете, как говорится, звуком, голосом как-то, ну, выдает это, да. Вот надо радоваться, надо радоваться. Потом этот человек ушел, я пришел, и мне говорит, если бы у него это было, я посмотрел, как бы он радовался. Да. Так вот, быть соучастником в скорби, это с плачущим плакать, со скорбящим скорбеть. Сначала войти в его положение, сначала понять его, сначала разделить скорбь. Обратите внимание, или боль, или горе, разделить. Вот если есть кто рядом находится, это для человека бывает, знаете, настолько вот и просто, и очень эффективно. Человеку тяжело, кто-то пришел, обнял, приголубил, сказал, что, ну, я понимаю тебя, я за тебя молюсь, я тебя поддерживаю. Я твой друг, на меня можешь положиться. Если какая-то помощь надо, пожалуйста. Вы знаете, бывает человек говорит, ты знаешь, вот ты вот побыл, ты вот такие слова сказал, и мне уже легче стало. Вот это быть соучастником скорбя. Ну, с радующимся радоваться здесь, ну, не совсем к этому тексту, как бы, мысль эта, да. Тут речь идет о сироте, о вдове и о скорбях. Поэтому с плачущим надо плакать, кто в скорби, с ним скорбеть надо и так далее и тому подобное. То есть, другими словами, не морали читать, типа «Фос, держи пистолетом», да, а вот именно разделить боль. А когда уже человек уже к вам расположился, да, тогда можно по чуть-чуть, ну, если есть что сказать, что-то ценное, чтобы, может быть, чуть-чуть веру приподнять у человека, может быть, настрой изменить как-то, да, да, там потом потихонечку это можно делать, но ни в коем случае не в начале. Ну, я думаю, что я на твой вопрос ответил, Надя. Продолжим наше общение. Следующий вопрос. Артем. Ну, это Артем не из Киева. Это другой человек. Он сам с Волгограда, но живет за границей. Он пишет следующее. Александр, очень нужна твоя помощь. Пожалуйста, скажи мне просто. Можно с библейскими стихами. Что такое страх Господень? Как его понимали те, кто Библию писал или хотя бы переводил? Ну, прочитаю стихи, кое-какие, связанные именно с этим вопросом, и попытаюсь ответить, прокомментировать эти стихи. Ну, считаю, что самый первый, самый главный стих, да, связанный с понятием «страх Господень», это притча 8 глава, 13 стих. Заметьте, здесь как правило какое-то математическое, да, сказано. Заметьте, конкретно, как, ну, знаете, как определение, да? Страх Господень тире. Заметьте, ненавидеть зло. Гордость, высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. То есть, обратите внимание, слово «зло» – это синоним слова «грех». И заметьте, страх Господень – это страх, который есть у Господа. И страх, который мы у Господа должны позаимствовать, чтобы он у нас был. Страх, слово выражение такое, видите, страх, вот как будто бы Бог чего-то боится. Может быть, это слово тоже можно так применить, что он боится зло, он боится грех, но не в смысле испытывает страх, трепет перед ним. Ну, такой, будем говорить, панический, физический, как будто бы зло сильнее, а он его боится, как бы оно его, как говорится, не втянуло его в свою петлю. Не об этом речь идет. Страх Господень здесь, возможно, немножечко другой смысл. Не в смысле страх, не в смысле, что он его боится, а в смысле, что он его не приемлет ни при каких условиях. Зло или грех. Так вот, страх Господень, это будем говорить наотмашь, наотрез, как говорится, дать наотмашь злу или греху. Дать так, сказать нет, и, как говорится, разговора на эту тему не может быть. Заметьте, страх Господень – это чувство ненависти ко злу. Я сейчас хочу просто вспомнить одну выдержку Елены Уайт. Я не вспомню, где она написана, но своими словами скажу, мысль достаточно точна. Елена Уайт пишет, что если мы усилием воли удерживаем себя, чтобы не сделать какой-то грех, и нам это удается, но у нас нет ненависти ко злу, то, она пишет, как только наступит момент, когда мы потеряем над собой контроль, мы можем в этот момент согрешить. А вот она пишет, а вот когда у нас уже по отношению к этому греху, который мы раньше удерживали, чтобы себя удерживали, чтобы его не сделать, потому что, заметьте, нас тянуло, у нас не было ненависти к этому греху, поэтому мы себя удерживали. А вот она пишет, когда мы начнем этот грех ненавидеть, когда он будет для нас противным, мерзким, то мы уже никогда не согрешим. Заметьте, вот это понятие «страх Господень» или «ненависть ко злу», это уже, вот это входит в понятие, что такое рождение свыше. И вот Елена Уайт пишет, когда будем ненавидеть, когда он будет мерзким, ненавистным нам грехом, да, то есть противное что-то, мерзкое, вот как бы, я сказал бы, лягушку живьем в рот положить, да, вы сказали, бррр, не хочу, спасибо, извини, не надо говорить, мне уже тошнит, да. Вот когда у нас будет вот такое отношение к греху, вот такая ненависть, когда мы его возненавидим, да, то тогда она пишет, мы уже не согрешим. Там уже не надо будет даже употреблять усилия воли. Просто это будет что-то такое. Вот вы знаете, мы же не удерживаем себя, чтобы червя какого-нибудь скушать. Тем более, кто знает, опарыш это червь в мухе. Мы же не удерживаем себя силой, чтобы его не съесть, правильно? Он просто нам мерзок. Так вот такое отношение естественное должно быть по отношению к греху, к злу. И вот если мы его будем иметь, вот, так, вот это чувство, вот, это не, вот эту ненависть ко злу, да, мы тогда уже не согрешим. Даже если мы потеряем над собой в какой-то момент контроль, но грех нам ненавиден, ненавистен, точнее сказать, да, то мы не сделаем его уже никогда. А это уже называется рождение свыше. Так вот, смотрите. Страх Господень ненавидеть зло. То есть у Бога не просто страх, а страх и ненавидеть. Это как бы синонимы, да? Это вот прямо по тексту. Страх – это ненависть по отношению ко злу и по отношению к греху. Теперь задаю вопрос. По отношению к какому? Вы тоже, наверное, обратили внимание, что у нас, когда кто-то делает зло или грех, мы его можем ненавидеть. Человека, даже за зло, не сколько зло, а самого человека. Когда, может быть, мы это делаем, у нас ненависти нет. А почему? А потому что это я сделал. Ну, а если я сделал, ну, это понимаете, это тут тысячу, может быть, оговорок, мы можем объяснять причины, условия какие были. Ну, в общем, да, это зло, но не такое, как ты там думаешь. Понимаете? Ненавидеть зло имеется в виду в первую очередь в самом себе, а потом и в другом. Только подчеркиваю, ненавидеть зло, а не человека. Вот на себя можно злиться. Вот себя можно ненавидеть. Это может быть даже и полезно было бы. Знаете, иногда бывает такое, и у меня это было, что был зол на себя, да сколько же я это буду делать? Да когда же я наберусь ума, когда-то я не раз говорил сам себе. Настроился уже, понимаю, это не надо делать, дошло, опять вляпался. Опять сделал. И вы знаете, уже просто меня задело. Я уже сам себя возненавидел. Думаю, а через время я понял, это хорошее чувство. Уж когда я на себя разозлился за свою такую, будем говорить, нерешительность, за забывчивость, за бесконтрольность свою, да, вы знаете, потом это помогло взять себя в руки. Это как-то простимулировало меня. Так вот, смотрите. Зло здесь, в этом же стихе, прямо объясняется. Гордость, заметьте. Гордость. Ну, я понимаю, там, убийство ненавидеть, да. Я казню себя, человек говорит, за то, что когда-то убил человека, да. Воровство можно ненавидеть. Заметьте, гордость. Я хороший. Я красивый, я умный, в отличие от некоторых. Я Библию читаю, а некоторые нет. Я вот знаю, я вот помогаю, я вот миссионерю, я вот то-то, то-то. Мы вот сами себе иногда вот просто так вот делаем такую подпитку своей гордыни. Нам приятно, когда хвалят, да? Так вот обратите внимание, вот это все надо ненавидеть. Гордость, высокомерие – это как бы синонимы, да? Свысока смотрит на человека. Свысока меряет человека. Кто там внизу, там у моих ног ползает. Так вот, смотрите. Гордость и высокомерие в первую очередь ненавижу. А дальше. Злой путь. Какой злой путь? Греховный путь. Это и прелюбодеяние. Это и воровство. это и убийство, и пьянство, и наркотики. Это такое, я говорю, грубое, да? Это и раздражительность, это и зависть, это и обидчивость, это и участие в сплетнях, хоть говорить, а хоть слушать, да? Это все называется, заметьте, злой путь. Вот возьмите нашу жизнь, перебивать человека – это гордость, и это автоматически злой путь. А говорить на повышенных тонах – это злой путь. Я уж не говорю там материться, чертыхаться, да. То есть любой поступок, когда мы делаем его, или даже когда мы думаем, это тоже злой путь. Потому что путь начинается с мысли. А мысль начинается с чувства. Так вот, даже когда мы внутри мыслим, думаем об этом, это уже злой путь. И уже нужно ненавидеть себя. Ну и здесь пишется, и коварные уста, ну и лукавство, хитрость, да. Ковы строим, два пишем, три в уме помечаем, да. Я ненавижу. То есть, заметьте, страх – это ненависть к любому проявлению греха. Греха, а не человека, подчеркиваю. Ну, теперь вопрос. Мы сказали, страх Господень – это ненависть по отношению к греху. Теперь, ну, как этот страх Господень можно приобрести? То есть, мы говорим такую вещь, что, да, вот если был у меня страх Господень, я бы ненавидел зло, и я бы не грешил. Да, все правильно. Если бы, да кабы. Если бы у меня был страх Господень. Теперь вопрос, ну, а как же его приобрести? Мы с вами читали, говорили на эту тему, я просто повторюсь. Притча 2 глава. С 1 по 11 стих. Обратите внимание, что предшествует, что надо делать, чтобы этот страх Господень появился, чтобы я возненавидел зло. Читаю 2 глава притчи с 1 по 11 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои...» Обратите внимание, я сразу буду комментировать. Примешь слова. Обратите внимание, что слова, которые нам приятны, мы принимаем. Которые неприятны, мы, хотя они и одни, и другие от Бога исходят, да? Если что-то неприятное, есть какое-то обличение, где-то что-то я чувствую, что я не то делаю, а меня обличают, я слов не принимаю. То есть, другими словами, не принимаю обличения. Заметьте, обличение во грехе. Теперь как же я буду ненавидеть, если я даже не хочу слушать этих слов? Вы слышите, да? То есть, значит, ненависти у меня не будет ко греху. А значит, со страхом Господним у меня большая проблема, я на нуле. А понимаете, да? Значит, я, если я не принимаю какое-то слово, оно мне почему-то не нравится. Коробит меня, обличает меня. Мне неприятно от него, да? Это лишнее доказательство, что это слово от Бога. То заметьте, если я не принимаю слова, все, дальше ни о каком разговоре о страхе Господнем, о ненависти ко злу и о победе над грехом, о рождении свыше, не может идти даже речи. Так вот, смотрите, первый шаг. Принять слова, нравятся или не нравятся. Дальше. Принять, ладно, я соглашаюсь и забыл. Нет. Опять мы к страху Господню никогда не подъедем и не подойдем. Сначала принять, а потом сохранить. Как сохранить? В памяти. Размышлять, вникать, соображать. Вот то, о чем мы с вами говорили. Вникай в себя и в учение. И все, что при этом Бог тебе будет подсказывать или Духом Святым, или через Писание, да? Вникай в себя и в учение и занимайся сим постоянно. Это называется сохранить при себе заповеди. Заметьте, Бог тебе сказал по поводу твоего поведения, сохрани, размышляй, анализируй, вдумывайся. Или что-то ты сделал, а Бог из Писания говорит, вот он стих, вот прямая указка, да? Опять, не забывай, можно принять, прочитать, согласиться, и больше никогда это не вспоминать и не вникать. Ничего не получится в плане перемены нашего характера. Так вот, смотрите. принять слова, первый шаг. Дальше. Сохранить при себе, не забыть и постоянно эти слова в себе культивировать, размышлять, наблюдать, какие мысли возникают, сопоставлять и делать выводы. Это такой, будем говорить, аналитический умственный труд. А теперь дальше смотрите. Принять. Дальше. Сохранить. Так что ухо твое сделаешь внимательным. Заметьте, ты должен сделать ухо внимательным. Оно невнимательно. То есть дело не в том, что ухо невнимательно, а когда не хочется принять это слово, в сердце протест, ну тогда и ухо становится невнимательным. Говорят, в одно влетело, в другое вылетело. Так вот, если ты примешь и сохранишь, то этим самым ты сделаешь ухо твое внимательным к мудрости. Заметьте, а мудрость, если я поступаю глупо, то мудрость это уже само по себе обличающий момент, сам по себе. Значит, ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, и дальше заметьте. И наклонишь сердце твое к размышлению. Обратите внимание, этим человек должен заниматься. Сердце вообще не умеет размышлять и не хочет, размышляет голова. А сердце все время выступает, эмансипировано слишком. Права сердечные защищает внутри человека. Так вот, смотрите, наклонишь сердце к размышлению. Опять мы это должны делать. Что такое наклонить сердце к размышлению? Оно не хочет, оно бунтует, оно ненавидит обличение, но любит зло. Вот сердце нужно наклонять. Заметьте, как его наклонять? Ну вот мы сделали, думали, что хорошо, сделали, получилось плохо. И голова говорит сердцу, видишь? Извините, Дуня с трудоднями или с водокачки, как кто говорит. Видишь, послушал тебя. Говорила, что будет хорошо, глянь, куда вляпался. А теперь мне надо чесать свою репу. А мне надо думать, что же теперь делать, как выпутаться. Вот я тебя послушал, мое сердечко. Так вот, обратите внимание, когда мы вникаем в себя и при этом вляпываемся, раз, два, три, пять, десять, пятнадцать, заметьте, но вникаем, наблюдаем, мы начинаем злиться на себя, начинаем думать, как от этого избавиться, да сколько ж я буду вляпываться в эти неприятные истории, да? И заметьте, и я, уже докопавшись, понимаю, что из сердца исходят все эти преступления мои, злые похоти, да? Я теперь говорю, нет, я теперь не буду слушать. Голова будет бодрствовать, буду поступать по уму, как надо, как опыт показывает, как Писание говорит, как Дух Святой, но не как мне хочется. Я понял, где корень проблемы. Вот поэтому, заметьте, как наклонить сердце к размышлению, не позволяя поступать нам по желанию нашего сердца. Просто садить, как говорится, на короткий поводок, на цепь, и намордник. Так уже, извините, по-собачьему говорю, да? Так вот, если и наклонишь сердце твое к размышлению, дальше, если будешь призывать знания, заметьте, призывать знания и взывать к разуму, обратите внимание, это все то, что связано, заметьте, с мыслительным процессом. Вникай, размышляй, бодрствуй, непрестанно молись духом. Это все одно и то же. Голос Святого Духа, голос, заметьте, Дух Святой, Дух премудрости и разума. Дух Святой научит, наставит, напомнит, заметьте, это все связано с мозгами, с мыслительным процессом. Так вот, заметьте, если будешь призывать, заметьте, чтобы мы призывали знания, чтобы мы взывали к разуму, чтобы это было похоже на крик жаждущего в пустыне, умираю, дайте воды, да? Мы должны либо хорошо, извините, неоднократно или многократно вляпываться, чтобы нам так захотелось, чтобы мы так стали мерзки для самих себя, чтобы мы так возненавидели себя, чтобы вот так призывали знания и говорили, Господи, ну пошли человека, или сам научи, или покажи с Библии, или ну дай какой-то выход, чтобы я прекратил вот эти глупости делать, я уже устал от самого себя. Либо самому вляпываться, чтобы возненавидеть себя, либо, наблюдая за другими, на чужих ошибках учиться. Лучше на чужих. Но иногда быстрее и эффективнее на своих. Благо, на своих ошибок хватает. Не надо кредиты где-то брать на ошибки у кого-то, а потом еще и отдавать. Поэтому обратите внимание, наблюдая за собой, как я постоянно, как говорится, взрываюсь то на одной мине, то на другой мине, да, и перенося скорби и страдания в результате этого, я начинаю себя ненавидеть, а выхода-то нет. Тогда я начинаю искать Бога, тогда я начинаю искать знания и взывать к разуму. Боже, ну дай же мне ума. Дальше написано. Если будешь искать его знания, как серебра. Человек обычно ищет серебро, да? Ну, как бы разбогатеть. Правда, духовный он уже не ищет как серебра. Он ищет как голодный хлеба или жаждущий глоток воды. Если будешь искать как серебра, заметьте, чтобы так искать, надо ой, как вляпаться. И отыскать его как сокровище. Без устали. День и ночь. Копаю, копаю, хочу разбогатеть. Мания какая-то. Обогащение. Вот если так будешь искать, то заметьте, дальше написано, то уразумеешь страх Господень. Заметьте, вникай в себя, набирайся, как говорится, насмотрись это видео такое бесконечное, когда из огня до полымя вляпываешься. Далее, принимай слова подсказки от Бога или от человека, или из Писания. Сохрани эти слова, размышляй над ними, анализируй, сопоставляй, вникай. И дальше. А дальше, заметьте, наклоняй сердце твое к размышлению, не слушай его, руби его под корень. Я сейчас не говорю о том, что сердце не нужно. Бог его создал, и чувства нужны. Но в данный момент оно, заметьте, наше сердечко, оно пропитано насквозь злом. Оттуда гордость, оттуда обидчивость, оттуда раздражительность, оттуда пьянство, воровство, обжорство и что хотите. Поэтому их, эти чувства, надо перевоспитать. Чувства нужны, только сначала нужно искоренить. Знаете, как говорит, ой, земля, ну нужна, да не нужна, она по одни сорняки растут. Вот ты искорени сорняки, а потом будешь там выращивать то, что нужно. И тогда ты скажешь, что земля нужна. А пока там сорняки, там нельзя ничего посеять и нельзя ничего вырастить. То заметьте, вот проделав вот эту всю процедуру, написано, то уразумеешь, вот тогда поймешь, вот тогда возненавидишь зло, как это ненавидит Господь. И только тогда, заметьте, когда возненавидишь зло, грех, а следовательно перестанешь его делать, по мере того, как будешь переставать делать один грех, потом второй, потом третий, то есть по мере очищения, только тогда будешь находить истинное познание о Боге. А пока этот процесс не включается, то мы о Боге, все, что мы знаем, это то, что мы читаем из Библии. Но мы читаем чужие цитаты, чужие слова, а истинного смысла в эти слова мы не можем даже вложить, так как мы не понимаем смысла такого понятия, как Бог. А почему? Грех дурманит наше сознание. Поэтому познание наше всегда искаженное. Каждый судит в меру своей распущенности. Знаете такую поговорку? И дальше. Ибо Господь, обратите внимание, не дает страх Господень. Вот так лежал, и вдруг ни с того ни с сего смотрел телевизор и возненавидел зло. Такого не бывает. Во сне такого не бывает. Заметьте. Страх Господень приобретается. Живьем, в натуре, с ним нужно соприкоснуться. Нам не надо говорить, что мы должны вкусить плод с дерева добра и зла. Познание добра и зла. Мы его накушались, извините, нажрались. Только выводов не делали, только не вникали. Обличение не принимали, нам это было неприятно. И хотя страдали, все равно туда шли. Как читаем мы про пса, который идет возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья, как идет грязь. выводов не делаем. Поэтому продолжаем. Вот будем говорить вот этот круговерть греха в природе. И дальше читаем. Господь дает мудрость, заметьте, а не страх Господень. Господь учит, научает, объясняет. Мы только должны включить свой радиоприемник. А у нас не радиоприемник, а рот открывается, радиостанция. Господь дает мудрость. Дальше. Из уст его знание и разум. А ты его ищи. Ты это слово воспринимай. Ты в него вникай. Это по притче о сеятеле, да? Семя, которое упало на добрую почву. Мы его разумеем. Мы в него вникаем. Мы размышляем. Понимаете? Там нет сорняков, которые глушат это семя. Там нет каменистой почвы, потому что мы создали условия. Свет, тепло, влагу. Это все вместе называется, будем говорить уже нашим языком, вникать, размышлять, разжевывать это слово, докапываться до глубины, до его смысла. Значит, Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Он, то есть Господь, сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. А заметьте, а чтобы быть праведным, чтобы ходить непорочно, это невозможно, если у нас нет страха Господня. Если у меня ненависти нет ко греху, то у меня есть к нему любовь. Или хотя бы, будем говорить, симпатии, но они есть. И если это есть, мы не рождены свыше, и мы, даже если удержим силой воли себя, чтобы его не сделать, в какой-то момент, потеряв силу воли, все-таки его совершим. Дальше. Он охраняет пути правды, а если ты ненавидишь зло и ходишь по путям правды, а не по путям зла, то я там охранять буду тебя. И буду оберегать стезю святых своих. А заметьте, святые имеют страх Господень, ненавидеть зло и ходят по хорошей дорожке, Богом протоптанной. Он охраняет пути правды, оберегает стезю святых своих. А теперь слушайте. Тогда ты, когда уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту. Обратите внимание, когда только ты уразумеешь. Вот мы, извините, вот часто бывает такое, вот мы все знаем, мы понимаем, вот послушайте меня, вот это надо так, и так, и так, и так. Я вам просто говорю из того, что написано, исходя из своего опыта. Чем меньше понимаешь Бога, тем больше говоришь, тем на больше претендуешь, тем больше упираешься и больше отстаиваешь свою точку зрения. Когда вот так начинаешь вникать в себя и видишь и там, и там, и там, и там порог, если я не знаю, что с ним делать, вижу, понимаю его, но ничего с ним не могу сделать, то заметьте, нету страха Господня, нету познания о Боге, нету и знаний, нету и разума. Есть разум, но он не работает. Как говорится, есть компьютер, там все есть, жесткий диск и материнская плата, все, что надо, но не работает. Так все есть, все на месте, только не работает. Так вот, заметьте, тогда только уразумеешь правду. Вот что такое правда, а что такое неправда, кривда. До сих пор ты не знаешь. Хочу сказать, когда я отстаиваю свой грех, допустим, да, то в споре с любым человеком я всегда виню другого человека. Детей, жену, брата, сестру, начальника, сотрудника по работе. Заметьте. Я всегда виню другого человека, это в моей природе. И это говорит о том, что я не разумею правду. И когда кто-то с кем-то дерется, вот кто мне симпатичен, не знаю по каким причинам. Может быть, это женщина симпатичная, и я на нее, как говорится, глаз положил, да? Может, это друг, который мне всегда взаймы дает деньги, может, там это... Бабушка, которая мне всегда поможет, то яички принесет от курочки, то капусткой поделится, допустим, да? То я всегда вот буду на стороне этого человека. И я всегда его пойму и буду всегда сторонником вот такой правды. Заметьте. А вот когда я в себе возненавижу грех, когда я от него избавлюсь, когда я буду свободен от этого, тогда я уразумею правду и смогу разобраться в споре любых двух, трех, пяти сторон. Я буду знать, кто прав, кто виноват. А как я могу знать? Это очень просто. Для меня сейчас, говорю, пожалуйста, вот спорят двое. Саша, рассуди, хорошо, садитесь. Рассказывайте, как было. Только по очереди друг друга не перебивайте. Когда я спрошу, будете отвечать. Я слушаю, как человек рассказывает. И как только он рот раскрыл, и как только он косо посмотрел на собеседника, и как только начал в эмоциях и в страстях, где начинается язык прекрасной неправды, я уже понимаю. Хорошо, если 15% правды. 85% там что хочешь. Но только не то, что надо. Смотрю, кто спокойный, кто амбициозный, кто приукрашивает, кто не приукрашивает. Задаю несколько вопросов и смотрю на глаза. Как, кто, круть, верь, туда-сюда, я сразу понимаю. И бывает так, говорю, извини, вот ты сейчас говоришь, как будто тебе сейчас, извини, по физиономии этот человек дал. Уже прошло 2 недели. Я представляю, когда вы разговаривали, меня не было. Здесь было огонь, были огонь, вода и медные трубы. Я уже понимаю. Далее, буквально по нескольким фразам можно понять, как человек судит о ком-то, о ситуации. Как он в этих вопросах разбирается. Как у него, извините, соображалка работает. Это все видно и понятно. Но видно и понятно, когда сам пройдешь этот путь. Раньше я ничего этого не видел и не понимал. Хотя считал, что понимаю и больше, чем кто-либо. Вот раньше я претендовал на пророка, сейчас говорю, нет, извините, далеко еще до этого дела. Так вот, смотрите, тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту. То есть, когда уразумеешь страх Господний, не найдешь познания о Боге, а тогда уразумеешь правду, правосудие, прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, а заметьте, не ненависть это, заметьте, чувство. Умом ненавидеть нельзя. Это уже должно до сердца дойти, чтобы сердце возненавидело зло. А понимаете? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, сердце и душа в данном случае синонимы. Добавляю, когда страх Господень тоже туда войдет вместе с вот этими мудростью и знанием. Слушайте, тогда рассудительность, добавляю, основанная на величайшей ненависти ко греху, будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Это вот по отношению к тому, я сейчас это прочитал, для чего? Мы прочитали, что страх Господень ненавидит зло. Мы поняли, что это хороший страх, и его желательно бы приобрести. Поэтому я объяснил, как он, этот страх Господень приобретается. Дальше, по поводу страха Господня, еще прочитаю. Иова 28:28. «И сказал человеку», это как бы Бог человеку сказал, «вот страх Господень есть истинная премудрость». Заметьте, чтобы набраться, ну, для начала мудрости хотя бы, а потом уже и премудрости, более превосходная степень мудрости, да? Так вот, заметьте, страх Господень есть истинная премудрость. То есть, заметьте, мудрость и премудрость – это, заметьте, мудрость, или так еще скажу, разум, мудрость, премудрость. Разум – это способность размышлять. Пользуясь этой способностью, прислушиваясь к разумным словам, мы приобретаем сначала мудрость, если не останавливаемся, через время приобретаем премудрость. То есть мы возрастаем в мудрости, да? И обратите внимание, удаление от зла разум. Как можно удалиться от зла, ненавидя его? Да, мы можем, знаете, как говорится, как иногда бывает, ситуации в жизни. Вот я не хотела, я ему говорила, что нельзя, а он меня изнасиловал. А ты кричала, нет, а чего? А люди, говорит, услышат. Я говорю, ты сильно сопротивлялась, видно. Видно очень сильно. Синяки, порезы какие-нибудь, царапины есть, нету. Видно, что сопротивлялась, видно, что кричала. Так вот, смотрите. Удаление от зла разом, а удаление без ненависти ко греху невозможно. Так вот, заметьте, удаление от зла, даже если нету ненависти, мы хотя бы силою воли поначалу противимся, чтобы не сделать его, да? Это уже начало развития разума. Это воспитание разума, когда мы делаем выбор, что хорошо и что плохо, где разум, а где сердце принимает участие. Отдаем предпочтение разуму и поступаем по разуму, а не как хочется нашему сердцу. Этот процесс называется воспитание ума, разума. Таким образом мы набираемся ума. Вот с этого надо начинать ребенка воспитывать. Кушать, кушать, спать, спать, играть, играть. А это первостепенный вопрос, первостепенной важности. Приучать, отличать и правильно избирать. Тогда с ребенком в любом возрасте, на любую тему можно поговорить, и он согласится и поверит. И увидит разумность родительских вещей и не будет противиться. Так вот, смотрите. Страх Господень, то есть ненависть ко греху, ко злу, к любому, обратите внимание, является фундаментом премудрости. Заметьте. Удаление от зла – разум. А если я не удаляюсь от зла, а иду навстречу, то это безумие. Как безумие и премудрость вместе могут сосуществовать? Разум и мудрость, и премудрость – да, это будем говорить, ну, не через рак нравенства, а хотя бы через приблизительный с продолжением. Одно продолжается в другом. Так удаление от зла – разум. А не удаление, а и движение навстречу – это глупость. Так вот смотрите, страх Господень – это удаление от зла, это ненависть ко злу, является фундаментом премудрости. Без этого чувства мы никогда не наберемся ни разума, ни ума, ни мудрости, я уж не говорю про премудрость. Дальше. Псалом 110:10. Начало мудрости, обратите внимание. Вот мы прочитали сначала просто страх Господень, есть истинная премудрость, как будто бы через знак равенства, да? А вот этот стих говорит, заметьте, начало мудрости, страх Господень. То есть, это самое начало. А страх Господень – это удаление всегда, сколько понял, сколько открылось, столько и удаляйся от зла. Все, что для тебя понятно, что зло, неважно в какой области, обжорство, там спим до 12 дня или до очередной 12 ночи, да? На работу идем в развалочку. Знаете, как ленивец движется где-то по дереву. Это зло. Неважно, в каком виде это зло. Мы его должны пресекать. Из этого начинается начало мудрости. Дальше. Разум верный, у всех, у кого голова правильно работает, весы как бы или мерило выставлено, да? Разум верный у всех, кто исполняет заповеди, обратите внимание. Как можно исполнять заповеди, то есть их соблюдать? А заповедь говорит, не делай, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, да? Не лги. Заметьте, нельзя исполнить заповеди, не имея страха Господня. Если нету страха Господня, у нас разум неверный. То есть, другими словами, это вообще не разум. Это безумие. Заметьте, мы грешим, мы тон повышаем, мы спорим, мы ругаемся, мы заводимся, а претендуем, что у нас все, как говорится, в порядке. Вот я почему и говорю, когда я стал видеть у себя, что какой тут разум, когда у меня вообще карусель какая-то. С одного греха на другой. Да так раскрутит, что и не поймешь, как с одной карусели на другую перелетишь. Круговерь такая. Я понял, что разума нет. Я понял тогда, почему Бог меня любит, почему Он прощает. Я неосознанный, неумышленный преступник. Я грешник из-за отсутствия ума. У меня его нету. Я комок чувств. И когда я понял, что я же ума лишенный, что я же клиент одного психиатрического заведения, до меня только тогда дошло, почему Бог прощает, любит. Потому что понимает безголовый я, больной на голову, инвалид со справкой. И когда до меня это дошло, я посмотрел на других людей, я понял, что это наша планета, это один большой сплошной дурдом. Только не у всех справки есть. Поэтому мы на них обижаемся. Когда до меня это дошло, я стал понимать, чего обижаться? Как говорил один человек, что ты с него возьмешь, кроме анализов? Ну ты не видишь, что за человек? Вижу. Чего ты обижаешься? Ну что ты с него хочешь? Вот он должен, ну тут глянь на него, рот раскрытый, глаза, как говорится. Как у одного артиста, и мертвые с косами стоять, и тишина. Ну говорит, посмотри, что ты ждешь? Когда я стал это видеть и понимать, ну сначала же это на себе. Вы знаете, стало просто жалко. Стало жалко людей. И вот я стал понимать что-то. Так вот, смотрите. Начало мудрости. Страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Притча 1.7. Начало мудрости, страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Обратите внимание. Презирать, ненавидеть, да? Нужно, заметьте, что грех, зло. А здесь пишется: глупцы только презирают мудрость и наставление. Заметьте, не в том направлении ненависть вообще, и не к тому предмету направлена. Если я не люблю подсказку, если я обижаюсь, что кто-то попытался мне подсказать, да еще и с любовью, а я на него обиделся и сказал, чья бы корова мычала, да еще и обиделся на него, да? Это глупость моя, я глупец. И заметьте, если я презираю мудрость, презираю наставление, презираю обличающего, хоть это Дух Святой или Бог через Духа Святого, да, а хоть человек, а хоть текст из Писания, то я глупец. И заметьте, мудрости не будет, потому что страх Господень у меня отсутствует. Страх сатаны присутствует. Ненавижу мудрость, ненавижу наставление, не признаю Духа Святого, и все, и точка. Вот это есть. И еще один стих, Псалом 18, 10 стих. Страх Господень чист, пребывает век. Заметьте, ненависть ко греху чиста. В каком плане чиста? Ну, я хочу так сказать, если мы вникаем в себя, если мы видим, что делаем, тут не то, что вот заблудимся, да? Мы увидим последствия любого своего выбора внутри себя. Любая точка зрения в нашем уме, в нашем сердце, она в жизни реализуется либо в плохом, либо в хорошем плане. И когда мы видим, заметьте, мы же не притворяемся, здесь не то, что вот, знаете, что-то неправильно рассчитал где-то. Вот ты делаешь и наблюдаешь, и одна гадость, вторая, третья, и заметьте, я же не сомневаюсь, что эта гадость во мне сидит и гадости мне делает, а я страдаю за это сам. И заметьте, чисто, и не имеется в виду, что ненависть чиста, ну в смысле, заметьте, здесь чиста, как бы нет заблуждения. Мы сами в этом убеждаемся. Здесь не может быть каких-то кривотолков. Жизнь бьет нас в лоб. Непонятно между глаз, непонятно в глаз, не в бровь. И ты в этом уже, я в этом не сомневаемся. Это 100% чистая истина. Тут не заблудишься. Грех тебе так объяснит, сомнений нет. Либо это зло, либо это не зло. Поэтому и написано, страх Господень чист. И что ты уже убедился, это пребывает вовек. В смысле, это на всю оставшуюся жизнь, менять уже не будешь. Что зло, то зло, и ты его уже сам определишь и сам возненавидишь на основании личного опыта. И это на всю жизнь, чтобы пересматривать не придется. Следующий вопрос. Валера и Маргарита пишут. Саша, пожалуйста, это с Португалии. Саша, пожалуйста, объясни, как понимать Исаия, 42 глава, 16 по 19 стих. Что это за слепые? Читаю я не с 16-го, да, а прочитаю сначала с 6 по 7 стих этой же самой 42 главы Исаии. Я, Господь, призвал тебя в правду, тебя с большой буквы, то есть я, Господь, точнее, я говорю, Бог Отец, призвал тебя, Иисуса Христа. Это пророчество как бы наперед, когда Иисус уже будет на земле. Да? Я, Господь, призвал тебя, Иисуса, в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя. Но здесь не в смысле, что Иисус будет туда-сюда вырываться, а он его будет хранить. Вы так тоже не поймите этот стих. Да? Я буду хранить тебя на условии твоего послушания и твоего свободного волеизъявления. Так вот, я буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народов, во свет для язычников. И седьмой стих, что говорит. Чтобы открыть глаза слепых, обратите внимание, кто будет открывать глаза слепым? Заметьте, ну если светом Христос станет для язычников, то есть для людей, значит, пока Христа не было, у них была темнота, да? Значит, они были слепые. Далее. Поставлю тебя в завет для народа своего Израиля. Обратите внимание, значит, если я тебя поставлю в завет, я тебя поставлю как мерило, как образец, да? То значит, без меня, без Христа, этот народ израильский какой? Ну, не имеет образца, имеет глаза, но не видит, имеет уши, но не слышит, то есть слепой. Седьмой стих говорит, чтобы открыть глаза слепых, каких? Язычников из Израиля. Чтобы узников, каких узников? Узников, которые содержатся в узах греха, вывести из заключения, то есть освободить от ярма, от уз греха. И сидящих во тьме, ну как бы, заметьте, каких сидящих во тьме? Ну если глаза есть, но сидит во тьме, то ничего не видит, слепой, да? И сидящих во тьме из темницы. Ну, будем говорить так, образно говоря. Нет ума, считай, калека. Нет ума, считай, извините, ну, глупец скажу, хотя, понимаете, да? Что подразумевается? Ну, если человек дурной, то он как слепой. Только не в буквальном смысле, да? Так вот, темница. Нет ума, человек сидит в темнице. Почему? А потому что делает постоянно глупости. Как будто бы слепой, как будто бы ночью, как будто бы в подвале в каком-то. Все спотыкается и падает, и падает, и падает. А теперь читаю 16 по 19 стихи. И поведу слепых дорогою. Вот вы поняли, каких слепых? Вот этих, из язычников и из евреев. Поведу слепых не буквально, а духовно. Дорогой, которую они не знают. То есть сами, пока я не пришел, они не знали. Имели глаза, но дороги не видели. Дорога была. Мне пришлось показать. Для этого нужно было, чтобы они прозрели. Духовно имеется в виду. Поведу дорогою, которую они не знают. Неизвестными, как бы для них доселе путями. Буду вести их. Куда? Ну, куда Христос ведет. Сами понимаете. Чтобы Царство Божие было внутрь нас. Ну, а потом и мы, чтобы в Царстве Божьем на небесах были. Дальше. Мрак сделаю светом. Заметьте, до сих пор был мрак. И они поэтому были как слепые. Дальше. Кривые пути как бы сделаю прямыми. Вот что я сделаю для них. И не оставлю их. Но имеется в виду не то, что вот всех поведу и все пойдут, вот так все пойдут прямо, как говорится, истинные сыновья Израилевы, да, и дочери. Нет. Я сделаю и не оставлю. Имеется в виду, это только к тем, кто слепые, признают слепоту и скажут: «Господи Иисусе, помилуй меня». Вы знаете, ангелу Ладикийской церкви написано: «Ты такой, такой, такой и слеп». А он говорит: «Нет, я вижу». Вот таких он не поведет никакой дороги. Они уже, как говорится, сами пришли. В кому не остановка? Тупик. Это мы в тупике стоим. Пока мы все видим и знаем, и не слепые, и слава Богу, никакого выхода не будет. Дальше читаю. Тогда обратятся вспять, то есть когда? Когда слепых поведу, когда они прозреют, тогда обратятся вспять вот эти, кто были слепые, а потом прозрели, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов. Ну, если раньше за идолами ходили, то слепые люди были, говорящие истуканом в наши боги. Вот какая слепота. Ну, раз такие боги, то такие поступки соответствующие, потому что интеллект Бога соответствует интеллекту верующего. 18 стих. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые». Это обращается к тем же самым, которые были до сих пор, имели глаза, но не видели, имели уши, но не слышали, да? «Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть». 19 стих. «Кто так слеп, как раб мой?» Некоторые говорят, это об Иисусе. А я говорю, почему? А вот «мой» написано с большой буквы. Так, если бы был Иисус, то был бы раб с большой и мой с большой. «Мой» — это, заметьте, Бог, тот Господь, который призвал правду Иисуса. А теперь Бог как бы говорит, кто так слеп, как раб с маленькой буквы, это не Иисус. «Раб мой, Израиль мой, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною послан». Некоторые говорят, это Иисус. Я говорю, ну, дотолковались. Глухого и слепого Бог сделал Иисуса и послал, а теперь, как говорится, ни бум-бум, ни гу-гу, ни привета никакого. Израиль был вестником для другого мира. Израиль был светочем. Он должен был построить Царство Божие внутри себя, в государстве, а потом быть вестником для всего мира. И Бог должен был использовать Израиля для того, чтобы осветить весь темный мир. А здесь вот мысль какая. Кто так слеп? Кто так заблудился? Кто так впал в фарисейство? Как раб мой Израиль и как раб мой, которого я называю вестник мой, посланный мною. Вы понимаете, это не может быть пророк Божий. Кто так слеп? Ну, единственное, про кого можно было про Валаама это сказать, которому ослица должна была кое-что говорить и объяснять. Речь идет об Израиле. Раб мой слеп. То есть, заметьте, сначала надо, чтобы они прозрели, да? А потом я их использую, чтобы другие прозрели. Вот когда первая христианская церковь, вот начиналась она с апостолов, да, с учеников Христа. Это те люди, которые входили вот в этого раба моего Израиля. Ну, в тот момент уже Иуды. Вот когда они прозрели, вот когда они поняли, вот когда они освятились, очистились, потом из них возникла первая христианская церковь, потом они получили силу Святого Духа, заметьте, первые еврейские, иудейские, слепые, прозрели, то тогда Дух Святой изливается, и они несут свет прозрения язычникам. То, о чем мы читали в 6 стихе этой же самой главы. «Кто так слеп, как возлюбленный мой?» Ну, Израиль же мой возлюбленный. «Так слеп, как раб Господа». Кто так слеп? Вот мой народ вот дошел до такой слепоты. Всю жизнь ждали Мессию, пришел, кричат: «Распни». И еще подтверждение. Исаия 42 глава. С 20 по 25 стих. Это просто по этой же теме, в этой же самой главе. «Ты видел многое». Кто? Раб мой. Ну, заметьте, я читаю с 20, а Валера и Маргарита спрашивали по 19, я читаю 20. Ты видел многое, кто? Раб мой Израиль. Чудес сколько было. Но не замечал, выводов никаких не делал. Уши были открыты, но не слышал. Пророков посылал, убивали. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это, заметьте, но это через Христа, да? Ради правды возвеличить, прославить закон жизнью Христа. Но это народ, которому я этого Христа хочу послать, и чтобы через него в их глазах возвеличить и прославить закон. Но это народ, имеется в виду какой? Раб мой, Израиль, разоренный и разграбленный. Кем? Грехом в первую очередь, а потом и всеми народами, которые на них нападали и пленили, и, как говорится, в рабы забирали. Это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях, имеется в виду греха, и сокрыты в темницах, слепые. Сделались добычу, и нет избавителя, ограбленный никто не говорит. Кто из вас преклонил ухо к этому? Вникнул и выслушал это для будущего. Заметьте, вы поняли, почему слепые? Потому что никто не преклонил ухо и не вникнул. Это то, что мы читали вот перед этим, да? Дальше. Кто предал Иакова? Вот он, раб мой. Кто предал Иакова и на разорение и Израиля грабителям? Вот мой вестник, вот мой раб. Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его? Помните, мы вот читали только что по поводу страха Господня. Разум верный у всех соблюдающих заповеди. Они хотели слушать. Разум неверный. Вот она слепота. И Он излил на них ярость гнева Своего, лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон. Но они не примечали. И горело у них. Но они не примечали. Заметьте, она окружила их, ярость огня, лютость войны, да? Окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. Горела у них ярость войны, но они не уразумели этого сердца. Вот она и слепота. Думаю, что ответил на ваш вопрос. Я последний вопрос на сегодня читаю. Уже по времени. Значит, Алексей и Анна Березовские задавали такой вопрос. Может, Алексей, может, Анна, ну, как пишете, я так, как говорится, и читаю. Да? Вопрос такой. Александр, если можно, объясните, пожалуйста, слова Фомы. Не могу понять, почему он так сказал. А, спасибо, Алексей, тут написано, да. Алексей это спрашивает. Значит, почему так сказал Фома? Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, 16 стих. Читаю этот стих. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Ну, если 1.16 стих прочитать, то не поймешь, пойдем, умрем, с кем, зачем, почему. И к Фоме какое-то имеет отношение. Читаю с 11 стиха, и тут немножко, я думаю, что картина будет вырисовываться. Сказав это, говорит им потом. Сказав это, говорит, речь идет об Иисусе, который говорит ученикам, среди которых находится Фома. Сказав это, говорит им потом. Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Вы все знаете, что Фома, когда было сказано, что Христос воскрес, помните, да? Фома, чем, как говорится, запечатлился в Писании и в нашем сознании. Персты пока не вложу, не поверю. То есть Фома, вы знаете, поговорка такая существует, Фома неверующий. Пока не вложу персты, не поверю. То есть у меня все под сомнением. Я вот такой человек, сомневаюсь я. Так заметьте, это я сейчас вспомнил историю, что когда Христа распяли, а потом он воскрес. Вот Фома вроде так как бы говорит, да? А это происходит еще Христос живой. Но Фома то тот же самый. Если он тогда говорит вложу, то сейчас тем более надо вложить. Теперь обратите внимание, значит. Христос говорит им, Лазарь, друг наш, уснул. «Я иду разбудить его». Ученики его сказали, ну и там же и Фома был в этом числе: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Обратите внимание, «уснул» в данном случае, это вроде как, если выздоровеет, то заболел, значит, да. Иисус говорил о смерти его, то есть назвал смерть как бы сном, да. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Но если выздоровеет, то, знаете, когда больной, то больше спит. Наверное, так они поняли. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Смотрите слова какие. «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Смотрите слова. «Радуюсь за вас». Чего радуюсь за вас? Тут немножко тоже оборот не совсем такой точный, да? Ну, в смысле, он не меняет смысла стиха, да? Но, заметьте, «радуюсь за вас». Знаете, иногда говорят, «хорошо», это вот слово «радуюсь», «хорошо, что я радуюсь за вас, я рад, что вы сейчас здесь, и я рядом с вами. Хорошо, что я с вами, мне это приятно». Почему? Заметьте, «я радуюсь за вас, что меня не было там». То есть, если бы Лазарь умер, а я оказался там, я бы его сразу же, как говорится, воскресил, но вас-то не было бы, и вы этого бы не увидели чуда. И это чудо не придало бы вам очередной толчок у вере. Поэтому я, как бы Христос говорит, говорю, я рад, что все так получилось, что он умер там, а я вот здесь. И я рад за вас, рад, что у вас сейчас есть возможность со мною пойти и, будем говорить, для поддержания вашей веры, как некоторые говорят, для поддержания штанов, вы увидите это чудо воскрешения, да, и это вам придаст, как говорится, какой-то, хотя бы какой-то твердости. Заметьте, Христос как бы говорит: радуюсь за вас, хорошо, что так все получилось, что меня там не было, что я здесь с вами, и мы теперь сейчас пойдем, и я его воскрешу. И заметьте, я вас воскрешу, дабы вы уверовали, что я не просто так вот какой-то человек, какой-то обычный. Дабы вы уверовали, я воскрешу при вас. Но пока что, говорит, пойдем к нему, потому что я воскрешу, когда придем. Поэтому пойдем к нему. Фома, извините, что так скажу, в своем амплуа, ведь он был таким неверующим, даже когда Христос воскрес, да? Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Заметьте, тоже «пойдем» надо на себе это. Опять персты вложим. А вдруг он не умер? А вдруг он там действительно спит? А Христос подойдет и, как говорится, нас надует. «Пойдем, и мы умрем с ним, чтобы мы знали, что умрем», хотя как этот Фома может узнать, когда он будет мертвый? Понимаете, да? Ну вот, черта характера как бы есть у него. «Пойдем, и мы умрем с ним». Как бы зачем? Чтобы и нас исцелил. Потому что, ладно, там Лазарь, может он спит, может не спит, хотя там уже, помните, смердеть начал. Там уже для сомнений не было причины. Смердит — это уже, как говорится, разложение, там уже про интеллект, про мозги, про исцеление, вот так просто так без Бога даже разговора не может быть. Он говорит: «Пойдем, и мы», заметьте, не только я должен умереть, мы все должны умереть, и нас всех должен быть Христос воскресить, и тогда мы будем веровать. Я думаю, Алексей, вы поняли ответ, да, думаю, что так. Хотя я говорю свою точку зрения, ну так, исходя, будем говорить, из текста, из кое-каких мест писаний, думаю, что я правильно ответил. Я на этом заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Слава Богу, сегодня у нас, как говорится, приятная радость. Я не выпал, и вы не выпали. Интернет не прерывался. Не знаю, помогли, не помогли эти службисты по поводу интернета, может, что-то, ну, более-менее мы, как говорится, с вами сегодня провели общение, слава Богу, что так получилось. Будем надеяться, что завтра наше общение будет лучшим, чем было два предыдущих по субботам. Вы помните, мы тоже прерывались. Хорошо, на этом я заканчиваю. У меня и тут еще осталось несколько вопросов. Если есть в чате вопросы, я их скопирую и вставлю в список. И потом следующее общение наше по пятницам я буду отвечать на ваши вопросы. Еще раз всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая состоится завтра.